Друзья, возвращаемся к нашей основной проповеди, к изучению первого послания апостола Павла к Тимофею. Я хочу напомнить, что мы, изучая это послание, видим вот целую панораму Евангелия, изучая сначала Евангелие от Матфея, потом книгу «Деяния апостолов», потом мы видим эти тюремные послания апостола Павла к церквям, и сейчас мы видим наставление Павла после его короткого освобождения на небольшое время в Ефесскую церковь, где пастором на тот момент был Тимофей. И вот главная мысль этого послания, 3 глава, 15 стих, когда Павел говорит: «Пишу тебе это для того, чтобы ты знал, как поступать в Доме Божьем». Я хочу акцентировать снова, друзья. Церковь – это дом Бога Живого. Ни один из людей, самых великих и одаренных, не имеет права строить церковь так, как ему кажется удобным, выгодным или интересным. Церковь – дом Бога Живого. И апостол Павел говорит: я пишу все детали, все темы, которые будут в этом послании, с одной целью, чтобы ты знал, как поступать в Доме Божьем. И вот сегодня мы рассмотрим следующую часть богоугодного отношения внутри церкви. Мы уже с вами смотрели на богоугодные взаимоотношения между людьми, между братьями и сестрами, между взрослыми и молодыми, или по отношению к вдовам. Сегодня мы посмотрим на богоугодное взаимоотношение со стороны церкви к пресвитерам. Но я хочу, чтобы мы весь этот контекст нашего отрывка после некоторого перерыва мы освежили в памяти, прочитаем. Давайте мы всю главу с первого стиха до нашего текста, который мы сегодня с вами будем рассматривать. Откройте, пожалуйста, 1 Тимофею, 5 глава, прочитаем с первого стиха. «Старца не укоряй, но увещевай, как отца, младший, как братьев, старец, как матерей, молодых, как сестер, со всякой чистотою. Вдовиц почитай, истинных вдовиц. Если же какая вдовица имеет детей или внучат, то они прежде пусть учатся почитать свою семью и воздавать должное родителям, ибо это угодно Богу. Истинная вдовица и одинокая надеется на Бога и пребывает в молениях и молитвах день и ночь, а сластолюбивая заживо умерла. Это внушай им, чтобы были беспорочны. Если же кто о своих, и особенно о домашних, не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного. Вдовица должна быть избираема не менее, как 60-летняя, бывшая женой одного мужа, известная по добрым делам. Если она воспитала детей, принимала странников, умывала ноги святым, помогала бедствующим и была усердна ко всякому доброму делу. Молодых же вдовиц не принимай, ибо они, впадая в роскошь, в противность Христу, желают вступать в брак. Они подлежат осуждению, потому что отвергли прежнюю веру. При том же они, будучи праздны, приучаются ходить по домам и бывают не только праздны, но и болтливы, любопытны и говорят, чего не должно. Итак, я желаю, чтобы молодые вдовы вступали в брак, рождали детей, управляли домом и не подавали противнику никакого повода к злоречию, ибо некоторые уже совратились вслед сатаны. Если какой верный или верно имеет вдов, то должны их довольствовать и не обременять церкви, чтобы она могла довольствовать истинных вдовиц. Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении. Ибо Писание говорит: «Не заграждай рта у вола молотящего, и трудящийся достоин награды своей». Обвинение на пресвитера – не иначе принимая, как при двух или трех свидетелях. Согрешающих обличай перед всеми, чтобы и прочие страх имели. Вот наш текст, который мы с вами прочитали, который с вами будем изучать. Давайте мы сразу же начнем к самой сути. Самое первое, о чем Павел говорит в вопросе взаимоотношений к пресвитерам, заметьте, он не обходит стороной ни одну группу людей. Не возвышает никого и не унижает никого. Не дискредитирует и не делает каким-то особым какие-то титулы, которые имеют невероятную какую-то привилегию. Это все те группы перечисленные, которые всегда есть в любой общине. Мы знаем, что Бог поставил для управления церковью в библейские времена апостолов, пророков, в наши времена пасторов, учителей, евангелистов для той цели, чтобы созидать на дело служения, для зрелости, для уподобления Христу. И вот эта структура взаимоотношений, она должна функционировать так, как Бог определил. Но поскольку церкви – это собрание хоть искупленных людей, но все-таки с остаточным таким наследием греховной плоти, которая не может исчезнуть, испариться в день возрождения, она шлейфом за нами идет. И благо тем людям, которые знают путь освящения, умеют освящаться, умеют контролировать грех, умерщвлять его. Есть те люди, которые не делают этого или считают, что должно вот эти все опухоли греховные сами с собой рассосаться и исчезнут. Так не происходит. И когда так не происходит, то в церкви неизбежны напряжения между людьми разного уровня. На уровне новообращенных, которые только-только стали верующими, зрелых мужчин, женщин и так далее, и так далее. И по отношению к служителям. Хорошо было бы, если были видеозаписи тех времен, чтобы можно было посмотреть, как проповедовали, какие церкви, как люди одевались, как у них был ход богослужения, сколько времени они проводили в чтении Писания, в молитве, вот, на какие акценты они ставили, как они реагировали на окружающий мир. Ну, к сожалению, у нас таких архивов нет, кроме тех документов, посланий Павла и других апостолов, которые остались в виде наставлений и повелений. Из всего этого мы можем видеть, что существовали в церкви напряжения. Поэтому Павел пишет Тимофею, руководителю церкви, обращай внимание на все нюансы. Если ты будешь здраво проповедовать Слово Божие, но внутри церкви будут конфликты, твое слово будет пролетать мимо, оно не достигнет успеха, если ты с этим словом не будешь вникать в нужды людей. Если ты будешь красиво проповедовать Слово Божие, но у тебя будут на обочине внимания вдовы и сироты, или люди, так называемые мигранты или пришельцы, как их тогда называли, и ты не возьмешь это слово и не начнешь его применять к практической повседневной жизни этих людей, тогда твоя церковь будет разбалансирована. Она приведет к проблемам, о чем мы можем читать в книге Откровения, 2-3 главы, где мы видим, в Ефесской церкви служили, но не было любви, в какой-то там Фиатирской церкви была любовь, но допускали лжеучения, и многие такие искажения были в Божьей церкви, где сам Христос пытается навести порядок, возможно, люди в массе своей не отреагировали, так эти церкви потом исчезли. И вот, чтобы наша церковь в силу вот, единства с другими церквями тела Господнего должна преклоняться пред Божьим Словом и на все детали наставления, которые здесь есть, обращать внимание, принимать и исполнять. Мы с вами рассмотрели взаимоотношения в церкви между мужчинами и женщинами, повторюсь, молодыми и пожилыми. Потом мы обратили внимание на взаимоотношения или богоугодное отношение к вдовам. И сегодня мы с вами посмотрим на то, роль служителей в церкви, как к ним должна относиться церковь. Очень щепетильный вопрос. Есть две крайности, как обычно. Одна крайность, когда служители слишком уходят в тень, и дистанцируют от церкви, они сами себя содержат, работают для того, чтобы ни от кого не зависеть, чтобы им никто не указывал ничего, каким образом, кого дисциплинировать там, или регулировать жизнь церкви. Вот. Другие же наоборот, пытаются максимально возвеличить себя как какой-то некий титул, чтобы все понимали, ты второй после Бога. Если ты нас покинешь, на кого ты нас оставишь, наша церковь умрет, рухнет. Поэтому вот пытаются вызвать такую вот зависимость, чтобы, что бы ни сказал, церковь просто исполняла. Вот здесь Павел выдерживает баланс. Вот в этом отрывке Павел выдерживает баланс. И мы с вами посмотрим. Самое первое, 17 стих. Посмотрите, друзья, снова на этот текст. Павел, меняя мысль после вдов, он продолжает в том же контексте, в том же духе, в том же настроении, динамике. И он говорит, достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и в учении. Я не буду вдаваться в нюансы всех греческих слов, что значит достойно, начальствующим. А речь идет о посвященных служителях, которые проверены временем. А уровень достоинства, ну, он тоже очень такой относительный, его может определять каждый по-разному. Если в церквях считают, что ну, раз брат, он брат, а не сестра, значит, он достоин стоять за кафедрой и проповедовать. А раз он стоит за кафедрой и проповедует, значит, он достоин. А если он достоин, значит, он должен получать сугубую честь. И вот отсюда мы можем сделать какие-то выводы. Не об этом идет речь. Павел говорит о том, что заботиться нужно о тех, которые трудятся в слове и учении. Мы сейчас немножечко к этому подойдем. Но вот смотрите, в чем здесь забота церкви о служителях? И где здесь материальная нагрузка или акцент на это повеление? Вот это вот сугубая честь. Вот здесь в греческом языке используется двойную порцию или двойную норму. Как тогда понимали эти нормы и дозы, которыми должны были содержать служителей? Это был их вопрос. Может быть, диаконы получали мешок зерна, пастор два мешка зерна. Может быть, у кого-то был там отпуск месяц, у пастора два месяца, или кому-то там одна колесница, да, там певцам, а пастору, там проповеднику две колесницы. Вот. Я не знаю, но вот речь идет как раз-таки об этом. И чтобы мы понимали с вами, речь идет о материальном. Речь идет реально о материальном. Снова. Наш контекст, временной контекст, он немножечко с начала 90-х годов, он чуть-чуть поменялся и ушел сначала к хорошей середине и снова же чуть-чуть ушел в крайности. Вот возвращаясь к этой теме, когда я уверовал, мысли о том, чтобы церковь содержала материально пасторов своих, диаконов, вообще это была тема табу. Все служители должны были работать на заводе и вот во всех организациях, которые, возможно, были только вот полноценный, там, пятидневный или какой там рабочий день. Отсюда чувствовалось недостаток наставления и заботы служителей. Потому что если пастор работает всю неделю, у него катастрофически, объективно не хватало времени, чтобы не то чтобы с людьми заниматься, а посидеть, почитать Писание для своей души и приготовить качественную проповедь. Поэтому проповеди были коротенькими, и проповедей было несколько. Я застал еще такую ситуацию, когда всегда это были сюрпризы. Всегда это были сюрпризы. Когда пастор выходит в начале собрания, поприветствовал всех, посмотрел, окинул взглядом, говорит, брат, проповедуешь первым, ты вторым, а я третьим. И, в общем, этот бедный брат, пока первая песня звучит, листает стихийно. А когда пастор видит, что, говорит, а, братья, вы что, не готовы? В Библии сказано, когда вы приходите пред Богом, у вас должно быть слово, пение, там, псалмы, все. Вы уже должны идти готовыми. Поэтому никаких сюрпризов, удивлений. Второму чуть-чуть лучше было, потому что у него было больше времени, но он не слушал первого, а третьему было вообще вот так. Знаете почему? Потому что он выходит и говорит: первый брат, помните, что сказал? О, это важная мысль. А второй брат сказал: это вообще. И он обобщал две мысли, немножечко вкраплял еще свои, и вот это была проповедь. Или проповеди. Чаще всего это выстрел из пушки по воробьям. Потому что один мог проповедовать за здравие, другой за упокой, третий пытаться это все обобщить. И вот так вот все это было. Я пару раз попал под раздачу так. Потом я приходил уже, когда раздали всем проповеди. И не потому, что я не хотел проповедовать. Потому что я просил, говорю: научите меня проповедовать. Вы от меня ожидаете того, чего не дали. А просто прочитать текст и пересказать его, я понимал, что некоторые сестры в церкви могли лучше это сделать. Поэтому вот такие проблемы были. Но смотрите, с чем они были связаны. Я скажу, что люди практически пустыми уходили из церкви. Они не получали назидания. Они не получали глубокого исследования для того, чтобы можно было видеть какую-то целостную картинку. Они видели какие-то пазлы, но не могли их собрать вместе. Да, общий пазл был. Христос Спаситель, мы спасенные, и мы должны Ему служить. Но в плане духовного роста, освящения, это был огромнейший пробел. И это одна крайность. Потом времена немножечко поменялись. Служителям предложили частично поддерживать, и частично где-то ты на свои хлеба уходи. И потом пришло время, когда служители взяли на поддержку полностью. И вот в этой крайности нехорошие служители стали ставить себе ценник. Вот столько и не меньше. Тогда я буду там вашим покорным слугой и рабом. Раз мы заговорили на эту тему, я хочу сказать относительно нашей церкви. Невероятно Бог устроил так, что не было ни одной крайности у нас, ни другой. Я никогда не предлагал своих условий и не ставил каких-то ценников, что если вот так, то тогда, возможно, я буду там служить вам или дополнительную какую-то нагрузку возьму. Всегда изнутри церкви поднимались эти вопросы. И всегда эти вопросы инициировались изнутри церкви, за что я очень благодарен. И если бы даже сказали: все, хватит, уже 20, почти 5 лет тебя содержать, давай-ка, иди-ка поработай, почувствуй, что такое там лопатой в жаркий день в окопах где-то, да, траншеи рыть или цемент, там, раствор месить. Вы знаете, то... Моя любовь к церкви и к служению, она бы не уменьшилась. Возможно, эффективность бы, ну, пострадала, но само внутреннее состояние не уменьшилось бы. Почему я об этом говорю? Потому что до того, когда я стал пастором и служить, вот я как раз таки и лопатой работал, и знаю, что такое завод, и знаю, что такое там трудности и все остальное. Не думайте, что я с парашюта спустился, с семинарии, с дипломом, и такой перед вами: ну, друзья, теперь слушайте греческий алфавит, я вас буду учить жизни. Бог провел меня своим путем. И вот эта тема, которую Павел поднимает в данном отрывке, она должна снова, если мы понимаем ее, и для нас она близка, и, не, может быть, не вызывает противоречий или каких-то напряжений, тем не менее, мы подошли к этому этапу, и мы должны это изучить, или, по крайней мере, на это посмотреть. Достойно начальствующим пресвитерам должно, обязаны оказывать сугубую честь. И вот, друзья, посмотрите, кому или из чего это выходит, на что нужно обратить внимание. Итак, 1 Павел говорит: за тех или тем людям, тем служителям, которые трудятся в слове. Если вы внимательно наблюдаете, невозможно избавить свои уши и глаза от того, насколько много само Писание говорит о Писании. Вы чувствуете это? Есть служители, которые говорят, я лично слышал таких, которые говорят, Библия, до свидания, это вчерашний день. Людям она не нужна, она устарела. И вот я повторюсь, что люди вспоминают там Ездру, Неемию, Руфь, Авраама, Моисея, говорит, кто их помнит и знает? Какое мне дело там до всех этих Даниила, который там в яме сидел? Вот не те времена сейчас. Я живу здесь и сейчас. У людей свои вызовы, свои проблемы. Вот что им нужно. Бам-бам-бам-бам-бам. Им нужно самооценку поднимать. Им нужно показать или дать им возможность самореализоваться, направить их в жизни, вот, создать им красоту жизни. Что они делают, исходя из собственных умозаключений? Превращают церковь в бизнес-центры, в мотивационные клубы. Хотя они так и называют, и не считают. Иногда берут какие-то тексты Писания, удобные для них. И вот весь шедевр пасторства заключается в том, что он выковырял где-то из Библии такой редкий текст, что все сидят, думают, вот это да. Молодец. Как он до такого додумался? Мы бы не додумались. И вот эта пыльца, которая налетела на людей, она слетает так же быстро, как только вышли из молитвенного дома. Все, вот на самом деле они погрузились в свою жизнь. Но когда мы изучаем Писание, те или иные темы, то кто бы ни проповедовал, вы пришли домой и открыли текст, и обратились туда, откуда была проповедь. И можете вспомнить все принципы, которым вас учили и наставляли. Будут вопросы относительно служителей церкви. А почему вот так? А мы обращаемся к Слову Божьему и видим, а потому что Слово Божие учит. Не сам пастор о себе проповедует, чтобы поднять себе рейтинг какой-то. Писание так говорит. Почему я должен так поступать? Почему я должен себя смирять? Или наоборот, вылезти из этих руин саможалости каких-то и жить полноценной свободной жизнью во Христе. Потому что Слово Божие так говорит. Я возвращаюсь к этому тексту, и оно несет во мне силу, бодрость и ясность. Так вот, заботиться о тех, кто трудится в Слове. То есть, чье служение основано на Слове. И второе, то, что отсюда вытекает. Служение в учении. То есть это не просто передать библейский текст, прочитать его, а еще нужно его объяснить, что это значит. Вот это самое сложное. Потому что если вы будете в православной церкви, в католической церкви, в лютеранской церкви, побудете в других церквях, так называемых, может быть, у мормонов, или у свидетелей Иеговы, адвентистов, пятидесятников, баптистов, харизматов, в принципе, на кафедре должна лежать Библия. Возможно, она там будет. Возможно, будет читаться какой-то текст. Но есть опасность, что этот текст не будет объясняться. Что он не будет взят, или мысль обучения не будет взята из смысла текста. Я буквально несколько дней назад посмотрел коротенькое выступление, не буду называть имя, фамилию человека. В наших кругах он, думаю, что известный. Вот он рассказывал свидетельство о своем служении, о работе с людьми. Вот. И он, как полагается, как же без этого, вначале прочитал отрывок из Писания, он говорит, этот текст мне дорог, близок, вот. И я хочу, чтобы он был в основе нашего размышления. Он его прочитал, и все остальное время, которое ему было отведено, он ни разу не вернулся к этому тексту. Он рассказывал все, что угодно, только не то, что взято было из текста. Я заволновался. Потому что сейчас ты себя ставишь выше текста, выше Слова Божьего. Ты сделал просто, да, вот как спортивное соревнование. И звучит вначале гимн страны, и потом друг друга они начинают, если это бокс, или футбол, или шахматы, что угодно. То есть само мероприятие ничего не имеет общего с той музыкой и песней, которая прозвучала. То есть это как вступление. Или обозначили, или, по крайней мере, напомним, друзья, что мы в церкви. А все остальное, вот послушайте, чему я вас буду учить. Это проблема. Если это уровень служителей, они дают ложные надежды и тенденции пастве своей, когда их кормят историями, 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 и это субъективное, которое в вашей жизни никогда не повторится, возможно, никогда не случится. Так вот, Павел понимал, что он говорил. Тимофей, обращай внимание на тех твоих соработников, которые трудятся в слове, любят слово, знают слово, и второе, способны слово объяснить. То есть, проще говоря, от бытия до откровения, которые понимают панораму Библии. Вот почему мы на молитвенных собраниях, мы хотим пройти от Ветхого Завета к Новому Завету, чтобы увидеть целостную линию Божьего замысла в искуплении. В этом красота, в этом способность, чтобы нам не потеряться в кустах и в лесу, в деревьях самого леса, то мы видим эту главную тропинку, которая ведет нас от бытия к откровению. И если вы внимательный слушатель, вы понимаете и видите эту красоту, и это приносит благо для души. Так вот, Павел говорит, чтобы ваши служители были эффективно вовлечены в служение и учение, поддерживайте их. Сами определите, что значит сугубая честь. Сами решите. Но сделайте так, чтобы пастух был рядом с паствой. А не паства пасется, а пастух где-то виноград собирает. Или на рыбалке сидит, потому что тоже ему кушать надо. А потом он принесет рыбу овцам, а овцы не едят рыбы. Не знаю, может быть, очень голодные едят, но вот как бы... Понимаете мысль? Вот ключик к тому, что Павел говорит, правильно относитесь друг к другу на любом уровне, относитесь правильно к вдовам, заботьтесь, есть стандарты и стандарт служителей, заботьтесь о них. Еще один момент, который Павел использует, и мы, кстати, вернемся еще к этой иллюстрации, он эту иллюстрацию приводит в первом послании к Коринфянам. Чуть-чуть попозже мы к этому подойдем. Но здесь, в 18 стихе, он говорит такую истину, что вол, который пашет, было бы странно, если бы ему пятачок обмотать скотчем и не давать ему есть то, что зернышки, которые лежат под его ногами. Он умрет. И это неправильно, логически неправильно. Тот, кто пашет, он должен есть или получать вот от этой пахоты свою награду или свою заслугу. Так апостол говорит. Я повторюсь, что мы об этом поговорим, когда Павел о себе будет говорить в этих категориях. Вот текст параллельный 1 Фессалоникийцам, 5 глава. Давайте мы прочитаем с 12 стиха. Поскольку этих мыслей было у Павла в разных посланиях много, я думаю, это была системная проблема во многих церквях. Они не понимали, что так должно быть. Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе и вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью за дело их. Будьте в мире между собой. Очень интересно. Он снова поднимает эту тему и говорит, будьте в мире между собой. Потому что материально-финансовые вопросы – это вопросы, вокруг которых чаще всего летят искры и провоцируют какой-то пожар в отношениях, когда либо служители говорят, я столько лет, а в ответ тишина, или наоборот. Люди говорят, а почему ему столько? Или почему вообще должны? Что он лучше нас? Пусть идет, работает. И вот здесь Павел говорит, будьте в мире между собой. Поймите правильно эту доктрину и будьте в мире между собой. Поэтому первое, богоугодная забота о служителях церкви, Павел здесь говорит во множественном числе о пресвитерах, заключается в том, что церковь должна извлекать ресурсы, возможности, чтобы поддерживать служителей, которые заботились бы. Может быть, вы сейчас этого не чувствуете, пользу и заботу служителей о ваших душах, потому что, живя в нормальных условиях, вы не чувствуете контраста. Как кто-то сказал, да, уборку в доме замечают только тогда, когда ею не занимаются. Когда все чисто, когда все на месте, ну, так и должно быть. А когда перестанет хозяйка заниматься, да, там уже и паутинка появляется, и соринки разные на полу, везде. Вот это уже заметно. Точно так же в церквях. У нас есть свидетельства, когда новые люди примыкают из разных церквей, говорят, да у вас вот так, да у вас вот это, да у вас то, да мы не ожидали, что вообще такое может быть, и то, и все. А некоторые слышат и думают, ну ничего особого. Я и родился здесь, и понимаю, наверное, так и должно быть во всех церквях так. Вот на этом контрасте мы видим и понимаем, что не везде так. Не везде все так понятно и доступно, как должно быть в наставлении взятых из Слова Божия в этих сферах. Так, во-первых, это материальная забота. Во-вторых, это второй наш пункт. Это духовная забота. 19 и 20 стихи. Здесь мы остановимся. Тоже нам есть о чем поговорить. Во-первых, Павел говорит, что в духовной заботе церковь должна защищать репутацию пастора. Посмотрите, в 19 стихе Павел говорит, не принимай обвинения на пресвитера. И вот слово «не принимай», его бы можно было бы перевести как «игнорируй». Обвинение на пресвитера. Немножечко позже мы посмотрим, потому что Павел не ставит здесь точку. Но я разделил эти две части, чтобы мы понимали, что служители – это не ангелы, которые в офисе у себя перед проповедью крылышки вешают или куда-нибудь кладут в шкаф, выходят, чтобы не смущать остальное население, и потом что-то рассказывают. Это такие же люди, со всем комплексом своих дефектов в личности, в характере, во многих других моментах. Есть объективные вещи, по которым можно и нужно цепляться для помощи и блага его. Однако то, что здесь Павел говорит, он говорит немножечко о другом. Защищайте своих служителей от бесцельных, бесполезных, субъективных нападок, которые люди могут это делать. Если снова взять общий принцип, то мы согласимся с тем, что к любому человеку можно предъявить какие-то претензии. Если вы в семье, можно просто привести конфликт или дискуссию к тому, что человек можно развестись. Согласны? Было бы желание. Вот просто если поставить целью сбежать из дома, можно это сделать. И потом объяснять всем, насколько твоя жизнь тяжелая, рассказывать, собрать какие-то факты, и это сработает. Точно так же, если пастор захочет кого-то отлучить, в принципе, ну, теоретически, вот можно это сделать. И точно так же, если захотеть сместить пастора, тоже легко это можно сделать. Может быть, не быстро, но легко, потому что есть цель. Вот как раз таки об этом Павел говорит. Не принимай, игнорируй обвинения на пастора. Мы потом посмотрим, что нужно делать, если есть объективные какие-то обвинения. Но не принимай обвинения, если это приходит к тебе из уст одного человека на пастора. Потому что это может быть субъективно, и это может быть предвзято. Предвзято. А за нашу небольшую историю я видел, когда приходят новые люди в церковь. Вот заметьте динамику. Они сначала не пропускают молитвенных собраний, они всегда. Потом немножечко адаптировались. О, не все ходят, и я не буду ходить. И потом идет на убыль. Также с воскресными служениями. Сначала восхищаются. О, таких проповедей мы и слышали. А потом уже проходит 3-5 лет. Я уже это слышал. Эти истории уже заезжены, бородатые, старые такие. По кругу ходим. Да, вот нету новых историй, надо их придумать, но иногда не получается. И вот люди, бам-бам-бам, их градус какого-то восторга начинает немножечко сходить на нет. Потом, к примеру, их ребенок хочет креститься. И когда есть отказ, восторг, градус этого восторга тех 3 или 5 лет назад, он к минимуму, и начинается обида. Я вам просто привожу пример вот из классики нашей жизни, нашего быта. И потом, если где-то кто-то споткнулся, когда-то, все, из архива в обид вылазит что-то, хотя вслух не говорят. Я это могу сказать с одним братом во Христе, тоже служитель, который рассказывал, говорит, ты знаешь, иногда переживаю такие напряжения в церкви, что такое чувство, что люди ждут, чтобы я споткнулся, и достанут весь арсенал, чтобы просто расстрелять. Не вся церковь, но вот некоторые или там группы клановые какие-то. И он говорит, мне тяжело. Поэтому Павел говорит, не принимай. Без разбора, без исследований, не принимай, игнорируй. Я нашел интересную статейку, из которой я взял цитату. Я не помню автора, я читал, но я забыл его. И это не из нашего контекста, но послушайте саму суть. Очень к нашей теме будет вот полезно. Вот что он пишет. Представьте, что вы слышите сплетни о незнакомом человеке. Одни говорят, что он слишком высок, другие говорят, что он слишком низок. Одни порицают его полноту, другие его худобу. Одни называют его слишком темным брюнетом, другие светлым блондином. Можно предположить, что этот человек очень странный с виду. Но можно предположить и другое, что он такой, как надо. Для великанов он коротковат, для карликов слишком высок. Старые обжоры считают его тощим, старые чистоплюют тучноватым на их изысканный взгляд. Шведы, которые светлые, как солома, назовут его темным, негры назовут его светлым. Короче говоря, это чудище просто обычный, или вернее, нормальный человек. Вот наш взгляд, выпуклый, военно-морской, он может линзу эту, да, вот создавать либо широкой, либо вытянутой. Когда вы в глазок смотрите, когда вам кто-то звонит, да, вот человек искажен. И можете сказать, не знаю, кто пришел, ужас какой-то. Пока дверь не откроете и не увидите реальность того, кто перед вами стоит. С таким лицом, да, или все-таки обычное это чудище. Так вот, смотрите. Павел не говорит о том, что нужно игнорировать это настолько, что просто что-то говорят, а табу, пастор не может этого. Или, ну, не знаю, я, может быть, по ходу придумаю еще иллюстрацию. Вот. Но сейчас, на данном этапе, я скажу, что защищайте репутацию пастора. Если это субъективно и предвзято, а есть еще люди, у которых духовный дар обличать, всегда, везде, во всем, и вот люди кажутся им, что они просто объективно, это рентген, это прям Божий сканер такой, здесь должны быть осторожны. Продолжаем мысль, и мы ее закончим. Почему Павел пишет, друзья, об этом? Смотрите, он сам переживал тяжелейшие нападки со стороны церкви, которую он организовал, церкви в Коринфе. Я хочу прочитать большой отрывок, я приготовил. Откройте со мной, пожалуйста, 1 Коринфянам 9 главу. Если вы помните, это непростые взаимоотношения были у Павла с этими людьми. Вот эта глава в большей степени это апология Павла, тогда, когда просто были несправедливые атаки и нападения на него. Смотрите, что он пишет. «Не апостол ли я?» Значит, люди говорили, ты не апостол. Кто ты такой? А он говорит, не апостол ли я? Не свободен ли я? Не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего? Не мое ли дело вы в Господе? Если для других я не апостол, то для вас апостол. Ибо печать моего апостольства вы в Господе. моя защита против осуждающих меня. Или мы не имеем власти есть и пить, или не имеем власти иметь спутницей, сестру, жену, как и прочие апостолы, и братья Господни, и Кифа, подразумевается апостол Петр, или одни я и Варнава не имеем права не работать. Какой воин служит когда-либо на своем содержании? Кто, насадив виноград, не ест плодов его? Кто, пася стадо, не питается молоком от стада? По человеческому ли только рассуждению это говорю? Не то же ли говорит и закон? Ибо в Моисеевом законе написано: «Не заграждай рта у вола молотящего». О волах ли печется Бог? Или, конечно же, для нас говорит: «Так, для нас это написано, ибо кто пашет, должен пахать с надеждой, и кто молотит, должен молотить с надеждой получить ожидаемое. Если мы посеяли в вас духовное, велико ли то, если пожнем у вас телесное? Если другие имеют у вас власть, не тем ли более мы? Однако мы не пользовались властью, но все переносим, дабы не поставить какой преграды благовествованию Христову. Разве не знаете, что священнодействующие питаются от святилища, что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника? Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования. Но я не пользовался ничем таковым. И написал это не для того, чтобы так было для меня, ибо для меня лучше умереть, нежели чтобы кто уничтожил похвалу мою». И вот в этой церкви Павел не взял ни копейки, потому что все, что мы перечитали о Павле в защите, он понимал это, все его дискредитировало. Они говорили о нем, что он непонятный апостол, откуда он взялся, что он похож на какого-то самозванца, непонятные взаимоотношения с сестрами, непонятные взаимоотношения, причины его, мотивации, почему он здесь в церкви дольше задерживается, чем в других церквях, что он денежки какие-то хочет. Ничего не понятно. И Павел говорит: вот принцип, но я этот принцип просто убрал. А Филиппийская церковь давала Павлу поддержку, и он брал и благодарил с радостью. Вот разница. Разница. Из этой церкви он не один раз уходил с болью и печалью, но он любил их. Если вы помните, или кто читал биографию Спержена, это Божий человек, очень сильно посвященный, любил Бога и церковь. И он, наверное, в свое время, как никто другой, жил под огромным давлением критики, клеветников, острых и колких языков, что часто приводило Спержена в депрессию. Вот его цитата. «Клевета оставляет на человеке пятно, даже если он полностью невиновен. В клевету веря, даже зная, что она, скорее всего, ложь». Вот цитата Джона Кальвина. Тоже очень много человек пережил клеветы в свой адрес несправедливые. Вот что он говорит: «Чем искренне какой-либо из пастырей усердствует в продвижении Царствия Христова, тем большую ненависть к себе он вызывает, и тем более наглые совершаются против него выпады. Как только возникает какое-нибудь обвинение против служителей слова, ему тут же верят, словно оно доказанный факт. И это происходит не только потому, что от них требуется больше целомудрия, но и потому, что сатана внушает многим и почти что всем излишнюю доверчивость, чтобы они без всякого дознания осуждали своих пастырей, доброе имя которых, напротив, должны были бы защищать. В этом и состоит хитрость сатаны – отвадить от служителей человеческие души, чтобы учение постепенно становилось объектом презрения. Таким образом, здесь не только причиняется несправедливость невиновным, не только устраняется должное к ним уважение, но и принижается авторитет священного учения Божьего. Именно к этому стремится сатана». Кто такой Кальвин? Кто такой Спержен, кто такой Павел? Если безгрешный Сын Божий больше всех на себе испытал несправедливой клеветы. Если Павел, Спержен, Кальвин, Лютер, Цвингли, многие другие реформаторы, или там, назовем их так, отцами церкви, были людьми, и объективно можно было к ним предъявлять какие-то претензии, ко Христу нет. Но мы знаем, что Христа предали на распятие из зависти. Поэтому на него клеветали относительно закона Моисеева, налогов, помните? Делали все, чтобы обвинить его в богохульстве и в бунте против римской власти. И они этого достигли. Поэтому, во-первых, в духовной заботе о служителях должна быть защита их репутации. Это всех нас призвание. Во-вторых, 20 стих. Должна быть защита церкви от пресвитеров. У пасторов нет иммунитета для греха, нет у них льгот на грех, нет у них никаких преимуществ жить каким-то более свободным образом в жизни, чем все остальные члены церкви, особенно или особо к ним должно быть очень высокий стандарт по отношению к благочестию и праведной жизни. И вот здесь мы видим другую сторону. Есть служители, которые заслуживают обличения, порицания, дисциплины и даже отстранения. И вот когда они вокруг себя создали вот такую атмосферу, что это любимчик публики, без него собрание не пройдет так, как надо. И если у него есть серьезные проблемы в жизни, и церковь говорит, кто из нас без греха? Я слышал подобные вещи. Когда нужно было служителей дисциплинировать за явный грех, реакция людей была такой, кто из нас без греха? Да ладно, кто не ошибается? Но это не просто ошибка, а это системный грех, который становится очевидным. И люди настолько низко поставили этот барьер благочестия, что если служителю можно вот столько, то догадайтесь, всем остальным сколько? Вот столько. И этот служитель на этом уровне не скажет к этим людям, зачем вы так делаете. Почему? Потому что к нему прилетит. Скажет, ну а ты? Ты вот так, а я вот так, ты так делаешь, а я вот так. Это мои условия. Я сейчас не говорю какую-то либо конкретную проблему, но сам принцип. Послушайте еще одну интересную мысль. Если бы в церкви повсюду удерживали высокий уровень требований к пресвитерам, непригодные для этого люди отстранялись бы от служения. Так как сегодня планка снижена, очень часто бывает так, что если согрешающий пастор дискредитировал себя в одной церкви, он находит почет в другой. Церковь должна решить, что репутацию ей защищать, человека или Бога. То есть, кто для нас, с кем лучше поссориться? Человека дисциплинировать и устранить? Либо чтобы Божий суд обрушился на церковь за то, что она дискредитирует его слово? Поэтому разрешать согрешающим пресвитерам возобновлять свое служение до того, как они сотрут все остатки бесчестия и недоверия, что не всегда возможно, например, грех прелюбодеяния, это позор, от которого не избавиться. Значит, игнорировать Писание и подразумевать, что Бог терпеливо относится к греху. Те, которые раскаялись, должны быть прощены и приняты собранием. Однако это не значит, что они должны быть автоматически восстановлены в служении. В зависимости от степени серьезности греха, они могут быть надолго лишены права нести это служение. Вот такая просторная цитата, в которой есть мысль, что согрешивший пастор в зависимости от греха, он либо отстраняется от кафедры навсегда, но при этом, если он раскаялся, он принят в церкви как брат. Что мы можем наблюдать в наши дни? Немножко другую картинку. Не знаю, доступна ли вам такая информация, но вот зная некоторых служителей, с некоторыми близко знаком, после серьезных падений, которых здесь сейчас мы прочитали, церковь восстанавливает, и он снова за кафедрой проповедует. Павел бы никаким образом не допустил бы. И вот здесь как раз-таки защитите церковь от нечестивых служителей. Защитите церковь от нечестивых служителей. Поэтому, когда Павел сказал, не принимая обвинения на пресвитера, он конкретизировал от одного человека. Это может быть субъективно, но при двух или трех свидетелях, если вы помните модель дисциплины по Евангелию от Матфея, где Господь в 18 главе, помните, говорил? Пошагово. Так вот, пройдите весь этот этап. Вот к чему Павел призывает. Он не говорит о том, что согрешает пастор, закрыли глаза, все, забыли это, потому что, ну, это же ваш человек. А он говорит, не нарушайте принципы. Если к тебе приходят и на кого-то говорят, иди к нему. Ты видел, ты слышал, ты знаешь. Зачем ты мне это говоришь? Если у тебя есть на самом деле факты о том, что ты видел, там, допустим, служителя пьяным, да, или там в кафе, который сидел, там, типа, евангелизировал, но сам был настолько, вот, и ты замечаешь, что это его, там, место евангелизации, это проблема. Или ты видишь его часто, что он с какой-то другой женщиной провожает ее домой, я не знаю, вот это то, что я сказал, что я придумаю на ходу, вот. Или какие-то другие грехи, которые тебе очевидны, или вы работаете в одном коллективе, и вы видите, что он приходит на работу с пустыми карманами, выходит, не знаю, там, выносит ручки, там, резинки всякие, там, не знаю, пачку бумаги или еще чего-то, что он не должен этого делать. Это объективно. То тогда не мне это говори, а скажи ему. Понимаете? Вот этот принцип. И при двух или трех свидетелях, то есть это третий этап той дисциплины, которая должна быть. А если не послушает тебя и двух или трех свидетелей, то что? Скажи церкви. Скажи церкви. Согрешающих обличай перед всеми. Некоторые буквально это принимают. Даже были такие случаи, тоже от служителей слышал. Когда прямо во время собрания, ну написано, согрешающих обличай перед всеми. Нарушая все этапы этики, здравого смысла и уважения, из зала начинают выкрикивать и говорить, да ты вот такой-сякой. Даже если он такой-сякой, то ты тоже такой-сякой. Потому что ты не должен был так и сяк поступать. Иди и обличи. Не послушай тебя. Бери двух или трех свидетелей. Посмотрите, о ком ревнует Павел, о Церкви Божьей, об истине Христового Слова, о репутации и о чести Бога. Поэтому, когда он говорит, заботьтесь о служителях материально и духовно, то здесь это целый комплекс жизни, сложного механизма жизни в теле. Если достойные служители, заботьтесь о них. Если эти люди просто зарабатывают деньги на вас, гоните их. И вывод, чтобы прочие страх имели, чтобы понимали, что церковь – это не его собственный бизнес, это не его самовыражение, где он хочет поднять свою какую-то репутацию и там стать известным, широко известным, да, в узких кругах. И перед тем, как мы помолимся, вот вывод. Служение – это для всех нас, друзья, это обоюдоострый меч. Те, кто несет верное служение, о нем должны заботиться. Так как Моисей был верный Богу во всем доме его, когда восстали против него Кореи, Дафан, Аверон, помните, Бог вмешался. И наоборот, те, кто грешат системно, их нужно смещать, публично нужно отстранять и обличать. Точно так, как священник Илий, который игнорировал порочную жизнь своих порочных сыновей-священников, Бог вмешался. И теперь круг замкнулся. Пишу тебе, чтобы ты знал, как поступать в Доме Божьем, который есть церковь Бога Живого, столб и утверждение истины. Всякая церковь, которая с открытым сердцем принимает истины Писания и исполняет их в любых уровнях, доктринальных или бытовых, ей будет содействовать Бог. И эта церковь будет известна то, что здесь знают Бога, любят Бога, чтут Бога и служат Ему. Пусть Ему одному будет слава, а нам радость. Помолимся. Господи, радостно нам изучать Твое Слово. Благодарим Тебя за разные темы, которые Ты в Слове Своем определил, чтобы они были, и чтобы, не обходя ни одной из них, мы могли вникать и исследовать. Когда это касается учения, доктрин, богословских каких-то глубин, понятных или трудных для нас, Ты предоставил для нас эту возможность. Для нас радостно изучать те темы, когда мы можем видеть, как мы должны относиться друг к другу в церкви, заботиться друг о друге, защищать друг друга, обличать друг друга, исправлять друг друга для блага и пользы наших сердец и наших душ. Я благодарю Тебя, Отец, за мою духовную семью, за моих братьев и сестер, с которыми мы много лет вместе в одном поприще служим Тебе. Я благодарю Тебя, Господи, за каждого из них, за их любовь лично ко мне, к моей семье, за заботу на протяжении всех этих лет, за верность, за щедрость, за открытость, за те обличения, за те наставления, которые полезны для моей души. Я благодарю Тебя, Господи, за здоровую, нормальную жизнь в теле Твоем. Однако мы знаем, Господи, что сатана – это враг церкви, враг Твой, враг наш. Когда он будет пытаться делать то, чтобы разрушить то, что Ты созидаешь, запачкать то, что Ты очистил. Поэтому, Боже, сделай всех нас жить на страже, с открытыми духовно глазами, с бодрым духом, быть облеченными во все оружие Твое, чтобы сатана не имел здесь ни места, ни возможностей, никаких других вариантов разрушить Твою церковь. Благослови всех нас внимать Твоему Слову, применять его в жизни нашей, чтобы мы были церковью по сердцу Твоему, чтобы она наполнялась спасенными людьми. И спасенные люди могли обретать здесь здоровую пищу, радостное общение, принятие, заботу, любовь, все, что Ты сделал для церкви. И мы благодарим Тебя, Господи, что Ты с нами. И мы знаем это, и мы видим это, и хвала Тебе за это. Благослови всех нас, прославляй Тебя всегда и во всем, во имя Христа. Аминь.